Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня прозвучит интервью с Павлом Ананьиным. Павел Ананьин – екатеринбургский историк, дипломированный экскурсовод, коллекционер, реконструктор исторического костюма, автор проектов «Декабристский лабиринт мундира». Вместе с Объединенным музеем писателей Урала Павел будет проводить лекции о русском мундире. И в рамках выставки «История в мундирах» музея Федора Михайловича Решетникова состоится лекция музейного реконструктора. Встречи с Павлом будут проводиться один раз в месяц в рамках проекта «Чин по чину». Сегодня прозвучит интервью, а тот, кто хочет подробнее узнать, каким было воинское приветствие, как менялась во времени традиция салютования, какие были особенности обращения, титулования в зависимости от чина, и примерить копии исторических головных уборов, попробовать здороваться по-офицерски, приглашаем в музей Федора Михайловича Решетникова 25 апреля в 15:00 на лекцию Павла Ананьева «Честь мундира».
Здравствуйте, всех приветствую на нашем новом выставочном проекте «Чин по чину» совместно с музеем Решетникова.
А подскажите, почему вас вообще интересует тема чинов, мундиров, обмундирований, как правильно сказать?
Да все правильно, как говорится, все это синонимы. Меня в детстве удивил исторический костюм. Я увидел в одном из фильмов, мне казалось, что странные люди странно одеты. И казалось, что это очень неудобно. Почему люди в старину наряжались именно так, а не как мы? Это непрактично. И я постепенно начал в эту историю погружаться. И пока у меня не появилась возможность надеть идеально подходящий костюм, я вообще... как говорится, не так все это себе представлял. Это очень удобная история. Вот мы сегодня не успели все сказать. Вот на наших лекциях мы будем говорить о том, как это все на самом деле удобно.
Мундиры удобные.
Вот я, например, вот в пиджаке, в пальто, очень долгое время там подолгу какой-то работы находился, мне это очень не нравится, мне это очень неудобно, даже если это чуть ли не пошив. Если я надену мундир или сюртук, да, я буду выглядеть странным для современности, но мне будет очень удобно. Я даже вот ряд современных вещей себе заказал именно под крой 19 века, потому что есть вещи, которые забыты, потому что мода меняется, детали, технологии, что-то утрачивается, и как раз-таки нужно понимать людей того времени благодаря вещам. То есть вещи, которые нас окружают, то, что они носили, то, из чего они шились, это во многом формировало характер людей. Мне очень интересна история повседневности. И вот как раз-таки вот эта вот история с покроем костюма меня очень сильно увлекла. И я стал в эту историю погружаться глубже. Вот, потом мы убедились, что у нас на Урале такой системной работы над воссозданием костюмов тех, кто здесь гулял 200 лет назад и носил чины, особо не проводилось. Есть, конечно, ребят, мы не единственные, но у нас все в разных городах живут. Мы решили пойти по конкретным личностям, которые здесь жили, гуляли, ходили, и воссоздавать их образы.
То есть от общего к частному, да, шли?
От общего к частному, и эта история именно про интерактив. Нам очень нравится делиться этими знаниями с людьми. На наших мероприятиях люди будут даже примерять некоторые костюмы.
То есть вы только стартуете, да, со своим проектом?
Мы уже с 22 года в ряде городов уже выставки попрактиковали. На самом деле программы у нас наработаны. Мы уже до этого вот работали в Краеведческом музее, и вот с рядом музеев Тюменской области сотрудничали. То есть мы просто... пытаемся создать какую-то интересную площадку, где можно будет нашу выставку представить уже как самодостаточный проект, когда люди могут прийти и познакомиться с историей. Я просто по себе сужу в этом плане. Вот если бы не исторический костюм, я бы сейчас занимался чем-то другим. Сфера моих интересов была бы другой. Я бы к ней не вернулся, так сказать, не поменяв то, что мне неинтересно было там по работе. И если благодаря нашему труду другие люди... прикоснуться к этой истории, свяжут с ней свою жизнь, будем считать, что наша задача тоже многом выполнена, мы притянули. Вы же согласитесь, что в школе как бы ни старались преподаватели, не все от них зависит. И для большинства людей учебная программа и так она такая вот вся из-под палки.
Глобальная.
Глобальная.
Да?
И школьная программа, она и так там все это быстро-быстро, все это в ужасе, в бессознательном состоянии. А мы, наш девиз рассказывать не скучно, а скучно, ну, условно говоря. То есть, если бы мы сейчас бы зарядили бы академической речью рассказ об особенностях власти горных чиновников на Урале в 19 веке, большинство бы здесь уже разбежалось, ну, минут за 10-15. А когда мы рассказываем о нашем историческом костюме, о каких-то деталях, где-то с юмором, где-то были вещи довольно, наоборот, серьезные, и вплетая в общий такой краеведческий фон, появляется цельная лекция интересная, и мы рассказываем не только о костюме, и о Урале, и о людях, которые здесь жили когда-то, и которых уже, наверное, большинство не помнят. Вот.
Павел, такой вопрос. Вас интересуют мундиры парадные или военные? Все-таки о чем больше? Какие выставки?
В тот момент мы говорим про контекст 19 века. Тогда немного по-другому вообще подразумевалась униформа. Она была во многом скопирована с военных образцов. И ряд чиновников здесь, они имели военный статус, они прям были военными, вот, как говорится, одно, что только не воевали, но общий статус у них был военный. А другая часть чиновников, она хоть и носила гражданский статус, но обмундирование было очень похоже. Mm-hmm. То есть в этом плане мне просто интересно то время, когда действительно внешний вид, образ, он дресс-код, то, что сейчас бы это назвали дресс-кодом, он значил нечто большее, чем сейчас. И наоборот, то, что мы сейчас открываем для себя как что-то вау новое, я глазами историка костюма все время так иронизирую. Ребят, вы для себя Америку открыли, да это уже было давным-давно. Вот что-то открывает в костюмах, в каких-то моментах. Я так смотрю, так это уже было. Просто, ну, читать надо, интересоваться. И это интересно.
А чем форма военного... Чем форма офицера отличается от простой? То есть и там мундир.
Смотрите, и там мундир, абсолютно верно. Не будем касаться деталей кроя, это слишком скучно, это надо видеть. Отличалось прежде всего наличием так называемого офицерского прибора. Это знаки различия на плечах, эполеты.
Эполеты – это такие золотые накладки,
серебряные,
да?
Да, с круглым полем и таким корешком, предтеча вот погон, который потом появится у нас.
То есть она была более богатой? Более помпезной.
Более помпезной, ну, можно с этим согласиться. И это был удел именно офицерского звания, представителя воинского сословия. Мы не забываем, что это время сословное. И люди, входящие в табель о рангах, чиновник, военный чин, он все равно, даже если он какой-то прапорщик, он все равно считался гораздо почетней эта служба, нежели служба где-нибудь в тепленьком местечке в канцелярии, грубо говоря. И поэтому мундир военный, он априори считался более красивым, более почетным, нежели мундир чиновника. У чиновников другие привилегии были, да, красивое шитье на воротнике и возможность устроить себе карьеру, да, теплое местечко, выгодная женитьба. Ну, это вот гоголевские все эти сюжеты, от Грибоедова до Салтыкова-Щедрина, это все очень хорошо показано. А карьера военного, она была, можно сказать, и непредсказуема. Сегодня у тебя Петербургская гвардия, а завтра что-нибудь совершил и поехал на Кавказ в более скромном мундире, оттуда мог не вернуться. Или, ну, всякое могло быть, так сказать. И люди могли уходить с военной службы в гражданскую, но если он отставной военный, он вряд ли сменит свой даже скромный мундир военного на более пышный мундир гражданского. Вот это было вот четко... вот эта грань чувствовалась. То есть человек отставной военный в поношенном мундире или сюртуке, он видел себя гораздо выше человека в шикарных пышных образцах шитья, потому что он из другой касты. То есть он, приходя на гражданскую должность, например, городничему, большинство городничих, я так понимаю, в форме городничего гражданской не ходили. Они ходили в форме самого военного, потому что это статусная вещь. Отчасти это можно сравнить, как вот, наверное, ну, грубое сравнение, как вот ветераны Великой Отечественной войны ходили в гимнастерках. Там не у всех была возможность переодеться в что-то более-менее внятное, но для многих это была именно часть своего образа человека, который прошел многое, видел многих.
Скажите, а когда начали нашивать буквы То есть буква, она что-то символизировала? Я видела такие с буквами.
Ну, имеется в виду шифровки на...
Шифровки, да,
они
правильные.
Они появились при Александре Первом. Они тогда обозначали принадлежность офицера или солдата к той или иной воинской части. Не у всех, не во всех странах такая традиция вообще есть. У нас она прижилась, кстати говоря, до, в принципе, до даже 50-х годов эти были, даже до Хрущева, это на погонах у нас оставалось. А кое-где и сейчас есть, например.
Полк, да, символизировали?
Полк у нас сейчас есть, вот ПП, например, да. Это вот, да, советская армия, вот кто, чьи родители служили в советской армии, СА буквки, это ведь те же шифровки, по сути своей. То есть, это чисто утилитарная история, они, кстати говоря, очень часто менялись. Это отдельная песня, потому что расписание этих воинских частей тасовалось, их перебрасывали, их, и, допустим, где-то по 4, где-то по 5 формировали, и бедные солдаты должны были менять эти, самостоятельно перешивать, но офицеры перезаказывать вышивку. То есть с этими шифровками та еще канитель была. Как это не парадоксально.
Павел, расскажите, для наших слушателей будет интересно, что обозначает слово мундир?
С разных языков. У нас вот первая лекция начинается с перевода этого слова. Обмундировывать, снаряжать, снабжать. С разных языков латинских это идет история. И в ряде языков, там, у поляков тоже вот, типа мундура что-то как-то так произносится. Оно осталось. Вот. Это в широком смысле слова. Или, правильно сказать, в узком. Это вот то, что мы видим на манекенах, только вверх. Форменное обмундирование. А вы не ошибетесь, если вы скажете мундир, когда мы видим полный образ от верха до низа. И в этом плане тоже вопрос терминологии. К мундиру подойдет синоним кафтан внезапно. То есть это не только какой-то...
Это разное.
А вот нет, это вопрос семантики, это мы уже в литературную какую-то тему, да, такую уходим, что грубо говоря, термин кафтан мог использоваться под то, что мы видим с мундиром, с фалдами, со всеми этими делами. Вот. И в 18 веке, кстати говоря, больше их называли именно кафтанами. Именно в традиции еще прямо до Петровской Руси. То есть кафтан. Потом будет понять полукафтан, когда вот появится уже вот юбка такая вот при Александре II.
То есть... А всего сколько у нас? Кафтан, сюртук, мундир, еще что есть? Халат.
Халат, шинель, фрак, мундирный фрак вот, и мундирный кафтан. Это вот
это то... что-то иное, да, интересно? Да,
смотрите, вот у нас образ купца, вот мы вообще им очень гордимся. Это у нас, по сути, Артем Меркуевич Рязанов. Вот часть наших образов, они имеют реальные имена. Вот есть Глинка, есть Рязанов, есть Иван Иванович Шульц, наш лесник. И вот Рязанов, это очень интересный персонаж. Во-первых, он был купцом-старообрядцем. Это значит окладистая борода, это значит даже застегивается одежда по-другому, но на другую сторону. И поскольку он был городским головой, а это значит человек-чиновник. Но он же чиновник, значит, он должен носить мундир. Но у него есть нюанс. Он не может брить бороду, и не денется во французское вот это вот обмундирование, во все чуждое его представлением о мироустройстве правильном. И для них отдельно было введено, что таких русских купцов было много, кто не будет европейское платье носить. Многие были сельскими патриотами. Для них было введено, хорошо, носить русский кафтан, длиннополы, ниже колен, но в цвет обмундирования, где вы служите, и с шитьем, которое вам положено по должности. Вот такой смесь французского с нижегородским, как у Грибоедова, да, вот. Опять же, есть такие нюансы, да, вот. Да.
А когда появился первый мундир или прародитель?
Тут по-разному можно смотреть.
18 век, может быть.
Вообще, насильное платье стрельцов и служилое платье стрельцов. Уже тогда начали складываться темно-зеленые кафтаны. Вот то, что считается, что с Петра Первого у нас стали появляться предметы обмундирования регулярного, это такая стереотипная точка зрения. Она
еще так, раньше появилась.
Да, со стрельцов начали полки когда формировать. Для них стали делать кафтаны, вот эти стрелецкие еще, наши, российские кафтаны. Сукна определенного цвета. Ну, чтобы идентификация была, вот, закупать и уже единообразие. Но Петр Первый, конечно, ее возвел в уже другой уровень. И с этого момента уже наша униформология начала развиваться в европейском ключе. И вот, как бы, униформа регулярной армии, да, считается, как бы, заложена уже все-таки при Петре. И дальше она просто развивалась. Вот, по мере, там, пристрастия царствующих особ.
А вот о символике цвета, расскажите, красный. Зеленый, синий, черный, смотрите, коричневый. Основные цвета какие?
До сих пор тоже в науке идут споры, почему у нас Петр Первый выбрал именно зеленый мундир, что ему понравился, изначально он назывался крапивный. крапивы.
Темный зеленый, не салатовый, не бирюзовый, он темный.
Он со временем, он вообще темнел. В течение 18-19 века он темнел. Если вы посмотрите картины оригинальные или репродукция, они все практически черные. Понятно, что краска темнеет, и мы сейчас не можем сказать. Мы черный с синим, с зеленым можем перепутать. Вот. Но, тем не менее, основной цвет темно-зеленый стал ведомственным, таким нашим главным, как у других стран, там синий, красный, белый. Но были дополнительные цвета, так называемые приборные. То есть это цвет воротника, цвет обшлагов. Они утверждались именными указами царя, когда формировался какой-то полк тот или иной, или какое-то ведомство. Например, артиллерия получила цвет мундира, красивый же цвет цвета дыма и пламени. Красный мундир с черными обшлагами и другими деталями. Вот. Потом, конечно, отменили, унифицировали и всем войскам дали одинаковую зеленую форму, за редким исключением, но у них остался воротник цвета дыма и пламени. Черный с красными деталями. Понимаете?
Эффектно смотрится.
Понятно, эффектность — это одна история, складывается для меня, как для историка, я уже смотрю глазами не красиво, не красиво, а складывается традиция. Я просто, человек, живущий в России, для меня, мы всегда сравниваем себя с европейцами. И возьмем даже вот не эту плоскость, где мы общаемся, а вот моду, какие-то детали. У нас образцово какая мода? Французская, английская мода. Сейчас все восхищаются там нарядами королевы британской. Не смотрите туда. И в этом плане, большинство людей может сложиться, а у нас не было вообще ничего. Мы, получается, вообще как-то вне вот этой истории, у нас не было всех традиций. И вот для меня вот это очень важно, что знать эту историю, что у нас тоже свои традиции были. У нас, к сожалению, просто был период, когда это рухнуло, да, и появились другие традиции, но это выстраивалось. И когда я смотрю на эти детали, на детали шитья, на детали покроя, что они не менялись веками, для меня есть в этом некая такая историческая преемственность, что люди это блюли, и это действительно во многом формировало представление о собственных традициях, что у нас тоже есть чем гордиться, что у нас ряд деталей в униформе, сейчас просто, как говорится, это часами можно рассказывать.
Да, это очень интересно.
В связи с каким-то определенным подвигом на поле брани, либо с каким-то интересным анекдотом, допустим, как там один из, Александр Первый там один раз якобы не расстегнул пуговицу на своем обшлаге, и с тех пор стали все повторять эту историю, и у нас там нижние по правилам, вот присмотритесь, в наших мундирах ни один нижний обшлаг не застегнут, вот, то есть вот эти моменты, они будут повторяться, и вот для меня в этом нет что-то такое интересное, что у нас есть своя традиция, которую мы просто позабыли, а для тех, кто это не изучает, у них сложится такое извращенная точка зрения, что у нас в России ничего не было такого, чем можно гордиться, и это неправильно. Мы хотим благодаря вот этим вещам тоже показывать, что и у нас эти традиции были. Да, они отчасти были заимствованы, отчасти что-то вообще нашинское прям было. И людям раскрывать глаза за счет того, что у нас тоже есть своя история, есть свой пласт, которым можно гордиться.
Павел, немножечко проанонсируем лекции в музее. Решетникова – это очень прекрасная тема. Сама готова на них ходить, потому что интересно. Хотя никогда военной историей и вообще историей обмундирования я не интересовалась. По каким дням и сколько раз в месяц?
Мы будем проводить раз в месяц мероприятие. Будем следить в зависимости тут от расписания. У нас будет цикл лекций. У нас будет первая такая установочная. Это анатомия мундира. Мы будем вообще рассказывать, из чего он состоит. Mm-hmm. Что он был военный, гражданский. Ряд других было особенностей. Поговорим об этих моментах. Второе у нас будет мундиры горного царства. То есть мы будем
местный
говорить,
мундир, да? Урал, потому что горное царство.
Чем он отличался от Костромской губернии, от Ярославской губернии. Да, поговорим вот именно о горных чиновниках. У нас будет отдельная история, наша лекция — это не просто мой монолог, это интерактивная история.
То есть беседа.
У нас будет беседа, вопрос-ответ, это даже как бы не обсуждается, конечно, будет возможность примерить мундиры. Мы ряд мундиров, не эти, а другие, дадим возможность человеку примерить. Но очень классная лекция, на которую 100% советую сходить.
Это вторая лекция.
Это не горное царство, это третья будет. Это усы и бороды у служивых людей в России.
Это первый раз слышу уже.
Что за дело? Вот мы с вами видим портрет.
Это
вот
изюминка фильма, такая.
В фильмах очень многие консультанты лепят усы и бороды человеку только лишь потому, что он так увидел. В то время как существовала очень строгая регламентация.
Форма.
Да. Мало того, что большинству вообще нельзя было носить усы. Внезапно. долгое время. Вот большинству нельзя было носить ни усы, ни бороды. Но если мы говорим про служилое сословие, когда Петр Первый всем тут бороды побрил служилым, да.
Почему бы, нельзя, узнаем на лекции как
мы
раз.
Мы узнаем на лекции. И самое главное, при желании, особенно молодые люди, мы вас будем наряжать в мундиры тех, кому были положены усы, кому были положены бакенбарды, и наклеивать настоящие профессиональные костюмерные усы, и вы почувствуете себя актером. Это не накладные усы там с маркетплейса. Это профессиональная вот изготовленная растительность на мелкой сеточке, которая по волоску вплетается. И, в общем, очень классная история. И, знаете, вот я от себя скажу, когда приходит парень в каком-нибудь там худи, свитшоте, с андеркатом такой весь современный, и мы его за шторку уводим, моя супруга ассистирует, и вот через несколько минут, пока я там рассказываю, он выходит такой же 19-летний или 16-летний человек, он совершенно по-другому выглядит, когда мы ему добавляем элементы растительности. Причем раньше там тоже была накладная, не у всех сразу все росло. И вот, вот как говорят немцы, платье делает человека. Так и тут. Это такой человек, его сразу на аватарочку можно сфоткать, обработать в каком-нибудь фоторедакторе.
Внутренние, наверное, немножко меняются.
Ну, это уже,
да,
к ним, да, меняется на самом деле. Но я вот по себе скажу. Когда вы себя полностью обмундируете, ну, соберете образ, вы не сможете себя вести по-современному. У вас, как вот один мой знакомый сказал, наставник, у вас сменится пластика поведения, даже размер каблука. Вот обувь была другой, долгое время аж вообще направо-лево не разделялась. Столько нюансов. И сесть вот на стул, например, да, вот мы сейчас садимся, у нас до сих пор же сохранился разрез, да, в костюме. Тогда был длиннее, и вы не могли, как говорится, если вы ставите человеком, как говорится, образованным, вы не могли просто шлепнуться на стул. У вас должна быть, знаете, движение, чтобы вы должны эти фалды поднять, выражение сесть на фалдочке. Вы не умеете себя вести в костюме, да. То есть мало человека нарядить. Это действительно, как вы правильно сказали, нужно его уметь носить. Это
манера
все
сама по себе
сформировалась, безусловно. Да, и то, что современным актерам не достает, да. Вот костюмы сейчас шьются шикарные зачастую, но, как говорится, вот сейчас кафедры стали появляться исторического этикета в Москве и в Петербурге. Эту историю стали среди костюмеров и режиссеров предметы вводить, потому что, ну, этому надо учить, потому что, как Станиславский, мы не верим. Актеры с голливудской улыбкой ведут себя по-американски, одеты в костюмы. Это смотрится, этому надо учиться. И вот униформология, она этому позволяет. Это все вспомогательные дисциплины, но они формируют образ. Вот. То есть усы, бороды. У нас будет отдельная история головные уборы. Головные уборы, ну, понятное дело, высокие шапки, драгунские, все эти каски. Мы будем рассказывать, мы к февралю вот как раз не успели, но, как говорится, круглый год, тема интересная, о салютовании, о воинском приветствии. Допустим, все знают примерно, что там правая рука к козырьку прикладывается, да? Ну, мы будем рассказывать, как этот жест сформировался с древности.
Как интересно.
О том, что когда-то левой рукой, когда-то и вообще, например, долгое время снимали шапку. Это было основное приветствие — снять шапку, например. Никаких там прикладываний. И будем рассказывать, как приветствовать на коне. Если у вас в правой руке, в левой руке узда. Какая у вас шапка, как она... Там два способа ношения шляпы. И это все манера приветствия. Смотрите, мы с вами говорим, что должен знать этот человек того времени. Сейчас нам это вообще не важно. Это нас не заботит, потому что это уже неинтересно, это не актуально. А люди того времени, они обладали вот этими познаниями, они, ну, в другом варились, это очень интересно. То есть как вот эти действия проводить все. Вот это будем показывать. То есть уже какой, четвертый палец загибаем. И еще одно мероприятие, очень классное, мы его подумаем. Сейчас я не хочу
анонсировать,
менять планы.
Да,
но... Анонсировать, имеется в виду, оно будет. Вопрос, каким подряд будем обсуждать. Мы все-таки должны воздать должное основной массе нашей аудитории, это женщин. И у нас будет история дамы в форме. Феномен мундирного платья в Российской империи. Женщины не служили в понимании мужском, но были люди, которые были завязаны, обязаны были носить униформу. У нас были периоды. Во-первых, мы говорим о царицах. Кто у нас придумал носить мундирное платье, подражая военным? Был такой период. И он будет до конца существования Российской империи. А были еще и губернские платья, когда дамам короткий период правления Екатерины II обязали носить, кстати говоря, из местного патриотического материала. Борьба, так сказать, за стилем западных этих, и даже китайских шелков, там была история, они должны были подстать губернским мундиром своих мужчин-дворян, носить мундирное платье в цвета губернии, губернические. тоже про эту тему поговорим.
Павел, я хочу сказать, что подробную информацию можно узнать на сайте, на страничке социальной сети «Музей имени Федора Михайловича Решетникова».
Ну, и себя прорекламируем. Мундира, наш проект ВКонтакте, группа «Хмарь».
Группа, да, так, подписываться, да, смотреть.
Подписывайтесь, следите за нашими лекциями. Мы, да, открыты, задавайте вопросы. Мы готовы проводить мероприятия где-то в школах, где-то с кем-то, ну, посотрудничать. Всегда ищем каких-то новых партнеров, с кем можно что-то вместе организовать.
Коллаборации с сотворчеством.
Да-да-да, открытые к другим, да, сообществам, с другими музеями. Поэтому, да, обращайтесь, будем очень рады.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с екатеринбургским историком, дипломированным экскурсоводом, коллекционером, реконструктором исторического костюма Павлом Ананьиным. И всех приглашаем на лекцию Павла 25 апреля в 15:00 «Честь мундира» в музей Федора Михайловича Решетникова. Лекции проводятся один раз в месяц. Всю подробную информацию можно узнать в социальной сети или на сайте Объединенного музея писателей Урала. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.